Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба чеченцев, высланных в Казахстан в конце Второй мировой войны. Беседы с американским профессором Михаэлой Пул. И рассказ о детском театральном фестивале «Арлекин». В Соединенных Штатах готовится к выходу книга американского профессора Михаэла Пол о массовом выселении народов и социальных групп в Казахстан в конце Второй мировой войны. Это своего рода итог многолетней работы ученого. В 2002 году в США в журнале «Исследование геноцида» и одновременно в России в издании «Диаспоры» вышла ее статья «Неужели эти земли нашей могилой станут? Чеченцы и ингуши в Казахстане 44-57 годы». Исследование Михаэла Пол основано на работе с архивным материалом, беседах с людьми, собственной многолетней работе в Казахстане. О том, как складывалась судьба подвергнувшихся высылке чеченцев, с американским историком беседовал Андрей Бабицкий.
Михаила, все помнят слова Солженицына, которые он сказал про чеченцев в Казахстане, о том, как независимо, гордо они себя там вели, как не желали мириться с какими-то установлениями и требованиями властей. Вы занимаетесь этой проблемой. Действительно, Солженицыну удалось выразить, ну, как бы основной смысл существования чеченцев в изгнании в Казахстане?
Да, мне кажется, он прав в этом. Я этих слов читала только после того, что я была в Казахстане, да. Я помню, я открыла эту книгу, и я просто была удивлена, потому что мне казалось, это чисто то, что я там нашла и увидела у людей, что старики мне рассказывали. Но он там сравнивает немцы и чеченцы. Он говорит, что, я сейчас дословно не помню, что немцы устроили под властью, что они работали как могли, и что чеченцы противостояли все время как могли, стояли дальше от власти. Я думаю, что он абсолютно прав в этом. Есть документы, которые это прекрасно подтверждают. Например, в 46-м году, ну, несколько раз в 44-м, 46-м году были выборы в Совете. Люди тогда очень по-разному себя вели. Чеченцы, я нашла документы специального фонда спецпоселения в Гарфе, и они подтверждают, что люди шли, агитировали всех, чтобы, во-первых, не шли на выборы, и очень много из них говорили, что я не буду за такую власть голосовать, но дайте мне голосовать там за Турцию или за американскую власть. Мне кажется, это удивительно, что люди в Казахстане ходили в 46-м году и говорили такие вещи. Может быть, один пример. Ну, я сейчас с английского переведу. Мы все без сомнения будем уехать на Кавказ, и когда будут выборы, я там буду голосовать, а здесь откажусь голосовать. За советы. Еще один пример. После выборов мы едем на Кавказ, потому что Англия, Америка нам помогают восстановить наше государство. Поэтому мы не будем голосовать за советские кандидаты, мы будем голосовать на Кавказе за наши кандидаты.
Вообще, как можно описать тот быт, который сложился у чеченцев в Казахстане? У него были какие-то особенности, то есть понятно, что, так сказать, это было все-таки очень непросто, да, и с их характером обустроиться на новом месте. И наверняка были конфликты и с властями, и просто с местными, да. Каким образом они существовали? Это была какая-то ситуация взаимопомощи или, так сказать, все-таки они как-то распались на отдельные сообщества?
Надо по периоду немножко различить, потому что когда первые месяцы, наверное, первый год или полтора года, многие из чеченцев попали просто в глубокую депрессию и не могли вообще ничего делать. Многие из них просто умерли от голода, и они не шли на работу, их не взяли на работу в колхозах. Очень трудно для них было получить продукты. Местные им на самом деле помогли как могли, особенно казахи. Но это все рассказывают. Это и немцы, и чеченцы, и кулаки, и ну, все, которые приехали в Казахстан, рассказывают одно и то же, что казахи, хотя сами не имели ничего, им помогли всегда, если можно было. Все равно чеченцы, из них, мы думаем, умерла, наверное, четвертая часть. Это очень высокая смерть. НКВД, они сделали сами сравнение, они сравнивали числа людей процентуально, да? Они шли к выводу, что немцев, наверное, от 7 до 10% умерли и на дороге, и там еще первые месяцы, да? И чеченцы от 25% до 33%. Я считала в Акмолинской области, я шла к выводу, что там, например, 37% чеченцев. Но это мой как бы личный вывод. На нескольких документах это базируется. А потом уже У них был другой способ выживать. Они старались дальше держаться от государства. Это коснулось, во-первых, их жен, то есть семья, женщины. Дети старались не пустить в школу. Вообще старались скрывать от власти рождение детей. Так что многие в Казахстане, но тут очень часто НКВД жаловался, что они не знали даже, сколько у чеченцев детей. Женщины не пустили на никакую, ни в бригады, в эти бригадные работы в колхозах. Они отказались полностью. Они вообще отказались от интеграции. Например, если сравнивать опять с немцем, да, они часто говорили, что вот в Казахстане запретили нам говорить по-немецки. Такого закона никогда не было. Просто немцы как законопослушные, ну вообще люди, которые старались интегрировать, так потом думали. А чеченцы всегда гордо говорили на своем языке и на улице, но они отказались потерять свой адат, свою веру и вообще пустить государство в свою семью.
А как вот, если такой отказ от интеграции, такое нежелание сотрудничать с властями, каким образом они выживали? Где брали деньги, хлеб, кормили свои семьи?
Ну, некоторые из них, конечно, работали. Но Солженицын сам пишет, он очень правильно говорит, что чеченские мужчины, ну, вообще в войнах, да, они старались найти работу как водители, они любили работать с машинами, работать. Это не унизительно, да, но они отказались работать на низких работах. Да, конечно, им надо было работать. И есть еще, там были несколько новых общин, там имеют свое начало. Есть такое суфийское движение Висхадж. Ну, Висхадж есть человек, Висхаджи, который в 48-м году там начал свою деятельность. И он показал людьми, как и работать для государства, и на самом деле сохранить свою личность и свою идентичность. И он им дал просто веру, что мы едем назад на родину. Я думаю, что это главное. Вот немцы теряли надежду. У них же не было родина как такая в Советском Союзе, да? И только когда Конрад Аднауэр приехал, у них было немножко надежды, и действительно так и было. Хрущев, когда Аднауэр приехал, немножко облегчил вот их режим. А чеченцы никогда не теряли веру, что они едут домой, на родину. И я думаю, что это главное, что им помог сохранить свой дух там.
Мне приходилось слышать, что чеченцы, как нация, состоялись именно в ссылке. Что они осознали себя единым народом в эти тяжелые годы. Есть основания думать таким образом?
Я думаю, что в этом есть что-то. Есть еще третий период. Мы сейчас говорили о первых днях, да. После смерти Сталина был период политического активизма. Они прислали письма в Кремль, они лично туда ехали. Ну, немцы тоже так делали. Все депортированные народы, они там агитировали. Чеченцы устроили маленькие забастовки, они собирались перед райкомами. Был такой активизм. Сейчас, мне кажется, они об этом немножко забыли. Им важно, вот чеченским историкам, вот что я вижу, если на памятник смотреть, который там стоит до сих пор, да, в Грозном, был такой взгляд, что это был период испытания, что мы очень много теряли, нельзя там плакать, надо это забывать, но мы дальше шли. А вот этот период активизма для меня, он очень важен, потому что он вот в этом именно периоде, мне кажется, они формировались как современную политическую нацию, да? Если можно так выразить. И они нашли способы, ну, мелкие такие письма, вот кампании, ехать куда-нибудь группами. Но это все очень, мы сейчас считаем в Европе, это же очень важные такие ненасильственные способы давить на власти. И это, наверное, очень глубоко вошло в сознание. Сейчас, конечно, после этой ужасной войны люди об этом немножко позабывали. Но потом, я думаю, что это все восстановится, что люди понимают, что у них был такой гражданский период тоже действия. И они же успешно потом начали выехать группами. Уже когда несколько десятки тысяч выехали, только тогда Хрущев сказал, ну, давайте мы их отпустим. На самом деле, они снизу очень сильно толкали, чтобы он это сделал. Это не он их освободил, они сами себя освободили.
Можно сказать, что в ссылку отправился один народ, а из ссылки в Чечню вернулся другой народ?
я вам не сказала бы. Все равно народы там себе по-другому вели. Есть, мне кажется, какая психология. Есть разная у немцев, у чеченцев, у кулаков, у украинцев, которые были там на выселке. Они другие были, они более уверены в себе, более уверенно вернулись на родину. Они стали более современными и гражданскими на самом деле. Но другими я не сказала бы совсем.
Как вам кажется, вот сейчас вы такую интересную вещь сказали, что чеченцы пытаются освободить себя от памяти, да, о вот этих страшных годах, чтобы, так сказать, не испытывать горя, чтобы не показывать это?
Они предпочитают, по-моему, вспомнить другое. Многие даже в Казахстане не знают ту картину, которая мне открылась, когда я... Надо в архивах еще смотреть. Я занимаюсь устной историей. Я знаю, что люди всегда выборочно. У них очень выборочная память, да? И старики, например, они рассказывают немножко другое, помнят. Просто им, особенно когда сейчас во время Первой и Второй войны, им нужно другое было. Им нужно как бы показать, как они были мужественными. Для этого и существует историография, чтобы такие вещи как будто помнят и вытаскивают из документов. Это, конечно, ты считаешь, документы НКВД – это враждебный взгляд на эти вещи, но можешь его повернуть и увидеть со знаком «плюс» впереди, и все как бы яснее.
Вот если обобщить опыт различных групп, депортированных, высланных, чеченцы за счет своего поведения, независимого, так сказать, конфликтного, нежелания сотрудничать с властями, они себе усложнили жизнь или в результате облегчили?
Я сказала бы, облегчили, потому что на самом деле всем было очень трудно жить в Казахстане, особенно самим казахам. То есть там главное было твое внутреннее состояние, потому что все равно нечего там было есть. Там все равно, что ты сделал, ты жил бы плохо, да? И поэтому главное было, как внутренне ты себя чувствуешь. А у них была уверенность, вера, любовь к своей семье. У меня есть одна фотография, она очень красивая. Ногти, они достаточно протокольные люди, да? А перед другими нельзя трогать там, ну, свою жену, своих детей. А у меня есть очень трогательная фотография, где стоит спецкомендант казах, и группа, она состоит из 50-60 нухчи. И абсолютно все на этой картине друг друга трогают. Там муж, это его руки на плечах жены, там жена берет, ну, там просто видно, как они тесно жили вместе, и что это комьюнити, вот общество, которое у них было, это их поддержало. Там важнее было, что внутри, и не что-то имел.
С американским историком Михаилом Пол беседовал Андрей Попицкий.